такой разный, такой разный театр. Театр.
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства.
Виссарион Белинский.
Театр получает так, как этого не сделать толстой книге.
Вольтер.
Театр не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло.
Владимир Маяковский.
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг.
Ромен Ролан.
Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.
Николай Васильевич Гоголь.
У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое.
Карл Чапик.
Такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный.
Театр.
Здравствуйте, с вами Мария Громова, и это очередная программа из цикла «Такой разный театр». Сегодня, как мы вам обещали, мы продолжаем беседу с заслуженным деятелем искусств России, известным режиссером театра и кино, писателем, поэтом, переводчиком и продюсером Владимиром Олейниковым. Владимир Олейников родился в Ленинграде. В 1972 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. По приглашению Александра Хмелика, главного редактора киножурнала «Ералаш», он начал работать в журнале как автор и режиссер. Там же родились известнейшие Петров и Васечкин, о приключениях которых режиссер впоследствии снял свои знаменитые музыкальные фильмы. После ряда телевизионных картин Олейникову удалось сделать фильм, который в корне изменил его судьбу – мюзикл «Бендюжник и король», благодаря которому в 1990 году его приглашают в Голливуд. Олейников работает и в России, и в Америке, пробует себя в разных жанрах. Он одинаково успешен и в кино, и в театре. В прошлой нашей программе Владимир Олейников рассказал о своем спектакле «Пушкиниана. Любовь и карты», премьера которого состоялась в театре имени Волкова 30 марта. В 2018 году Владимир Олейников поставил еще один спектакль на сцене Первого русского театра. Он называется «Девушка для прощаний». О том, как создавался спектакль, в беседе с журналистом Дианой Берлин рассказывает сам режиссер.
Это длинная история у этого спектакля. Дело в том, что первый раз я задумался об этой затее в Лос-Анджелесе. Я тогда жил в Лос-Анджелесе, снимал кино и преподавал в киношколе Лос-Анджелесского университета. У меня был актерско-режиссерский курс. Он выпускался, и мне надо было с ними что-то ставить, как выпускной спектакль. Я искал хороший материал. И тут мне на глаза попался фильм «Goodbye Girl» по сценарию Нила Саймона. И мне очень понравилась эта история. Я подумал, Нил Саймон, какой чудный автор. Да, вот это, наверное, то, что надо. Я поехал в библиотеку лос-анджелесскую и говорю, дайте мне пьесу «До свидания, девушка». Не нашли, никак не могут найти. Я не поленился, дозвонился до агента Саймона и говорю, где пьеса? Он говорит, знаете, тот редкий случай, когда Нил пьесу не написал. Он написал только сценарий. Я говорю, ну тогда дайте мне разрешение самому написать пьесу, потому что вот у меня такая ситуация с курсом. Получил это разрешение и написал пьесу. Многое поменял, потому что у Нила там у героини дочка. Дочка тоже играет важную роль. Никакой дочки у меня нет. У меня соседка, которая периодически приходит. Ну и вообще очень многое поменялось. И был такой спектакль, я сделал студенческий, легкий, который успешно прошел несколько раз. Потом они разлетелись, естественно. Все закончили, уехали, и жизнь спектакля закончилась. Но мне показалось, что я тогда не весь потенциал как бы использовал в этой затее, в этом проекте. И потом уже в Москве я как-то предложил Плучику эту историю. И он загорелся. И уже даже мы такой кастинг прикинули, и все. Потом, к несчастью, значит, Плучик скончался. Я предложил Ширвинтону, у него уже были какие-то другие планы, и эта вещь так как-то и ушла. И я о них забыл. А потом, когда мы встретились с Итиным и с Марчелли, предложили мне поработать в Волковском, я сказал, ну хорошо, вот у меня есть мюзикл, вот у меня есть драма, вот у меня есть комедия, вспомнил я про девушку. Мне было сказано, нет, мюзикл мы сейчас никак не потянем, мы недавно делали, драм у нас достаточно, вот если бы комедия, вот это то, что нам надо. Я сказал, ну хорошо, почитайте. Они почитали, всем очень понравилось, и вот так это закрутилось с этой девушкой. Она очень сильно изменилась. Я как бы сделал из этого, ну, она недаром называется «Love Story в стиле джаз», да? потому что я ввел там нового персонажа, уличную певичку, которая как бы комментирует все происходящее, она соучаствует в этом, джазовый оркестр, который расположен прямо на сцене, живой оркестр, который тоже во всем участвует. И, собственно, начинается спектакль с того, что она их там расталкивает, они спят, эти музыканты. Он очень живой, наверное, публика его любит, потому что он очень живой, там очень много интерактива. Там...
А публика любит?
Ну, любит, конечно. Конечно, любит. Некоторые ходят по 2-3 раза. Там очень много интерактива, многое происходит в зале, много подсадок в зале неожиданных, когда вдруг рядом сидящие оказываются вовсе не зрители, а артисты. И так далее, и так далее. То есть там много придумок. В этом плане он
а
очень...
А песни на ваши стихи?
Да, я написал туда больше полудюжины песен и пригласил джазовую певицу и композитора Варю Рогович, которая живет в Нью-Йорке, замечательная она музыкант, чтобы она написала музыку. И она специально прилетала и написала чудесную музыку и обучила наших актеров петь вот такой немножко джазовой манере. Она сидела у нас довольно долго, сделала очень хорошую работу. Варя очень талантлива.
15 холода по Цельсию, и целый час идти до дома. Она непризнанной принцессою бредет по городу чужому. Зовут принцессу эту Джулией, вслед обзывают недотрогой, но в многомиллионном улье она найдет свою дорогу. Судьба пока меня не балует, но только я не унываю. Пускай меня считают шалою, я это преодолеваю. Зовут меня принцессой Джулией, пусть обзывают недотрог.
Это, конечно же, такое карнавально-музыкальное действие. Вот девушка для прощания.
Очень не хватает.
Да.
Этого правда не хватает.
И хотя это большой спектакль, он идет 4 часа, но...
Большой. Один антракт.
Один антракт, да. Но все равно, как бы люди, повторяю, ходят по 2-3 раза, потому что получают большое удовольствие.
В мюзикле «Девушка для прощаний» задействовано 2/3 труппы Волковского театра. В финале одновременно на сцене выступает 41 актер из 60. Действие спектакля проходит примерно в 70-х годах в Америке. И для работы над декорациями Владимир Олейников пригласил известного художника, сценографа, лауреата премии «Золотая маска» Семена Пастуха, за плечами которого более 200 постановок во всех ведущих театрах России и мира. Проживает Семен Пастух в Нью-Йорке.
Я просто очень хорошо знаю, что такое американский лофт, такая, ну, нью-йоркская квартира для небогатых людей. Поэтому мне было даже интересно, потому что, ну, собственно, я существую в этой реальности. Моя студия, например, в таком месте находится. Павильон, вот, который там придумался, он совершенно прозрачный, то есть вся жизнь на виду. Это не типичный, там, скажем, бродвейский павильон, да, где там выстается такая натуралистичная, реальная квартира. Здесь все-таки мы пошли более условным ходом.
Это история о сложных и комичных любовных отношениях между Джули и Эллиотом в исполнении ведущих артистов театра с яркой хореографией, созданной Егором Дружининым. Вот что известный хореограф рассказывает об актерах Волковского театра.
В целом труппа производит очень благоприятное впечатление, потому что я видел еще там пару спектаклей, помимо того, над которым мы трудились. И, конечно, могу сказать, что труппа сильная.
Такой разный театр.
Мы продолжаем нашу беседу с заслуженным деятелем искусств России, известным режиссером театра и кино, писателем, поэтом, переводчиком и продюсером Владимиром Олейниковым. Еще об одной яркой театральной работе нашего гостя мы хотели бы поговорить сегодня. Это спектакль «Фрау Шиндлер». Российская премьера состоялась 14 ноября 2018 года в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Опера Томаса Морса, вдохновленная легендарным фильмом Стивена Спилберга «Список Шиндлера», рассказывает историю Эмилии Шиндлер, жены Оскара Шиндлера, помогавшей мужу в спасении более 1000 евреев во время Второй мировой войны. Американский композитор Томас Морс 10 лет занимался исследованием темы и 3 года практически вел жизнь затворника, работая над партитурой. История Эмилии Шиндлер скорее психологическая, чем историческая. И это дает нам возможность лучше понять людей того времени, почувствовать, как они воспринимали страшный ход окружающих их вещей. О спектакле «Фрау Шиндлер» рассказывает режиссер Владимир Олейников.
История, к сожалению, мало кому на самом деле известна. Потому что «Список Шиндлера», великий фильм Спилберга, прогремел на весь мир.
Да.
И действительно, все его помнят, все его любят. Заслуженно получил кучу Оскаров и так далее. Но там было одно серьезное упущение. Из этого великого фильма практически выпала Эмили Шиндлер, жена Оскара. Ее там почти нету. Насколько я знаю, Спилберг снимал целый ряд сцен с ней, потом все это сократил, потому что и так фильм идет 3,5 часа.
Да.
Вот. И в этом есть некая серьезная историческая несправедливость, потому что на самом деле без Эмили ничего бы не произошло, ничего бы не происходило без ее активного участия, без ее денег, которые она унаследовала от отца.
То есть это были ее деньги?
Да, конечно. Все ее деньги были потрачены, да, Оскаром. Это она реально спасала людей. Это только благодаря ее настоянию вагон с женщинами вернули из Освенцима. Это она спасла обмороженных людей в вагоне, которые практически уже были полумертвые. И так далее, и так далее. Она удивительная женщина, с которой, повторяю, крайне несправедливо обошлась история. Да и сам Оскар, честно говоря, тоже. Потому что, помимо того, что он ей изменял всю жизнь, он ее, в конце концов, просто бросил одну в Аргентине, уехал в Германию, куда его позвали опять руководить какой-то фабрикой, и никогда не вернулся. Один раз он ей послал деньги с просьбой передать своей любовнице.
Нормально.
Да.
Это личное.
Нет, секундочку. Дело в том, что этот спектакль – это не просто спектакль о Холокосте, о спасении евреев. Как мы с вами говорили, все мои книги, фильмы, спектакли всегда о любви. И эта история, которую мы рассказываем на оперной сцене Театра Станиславского и Немировича Данченко, конечно же, тоже в первую очередь о любви. Просто о любви очень необычный. Эпиграф к этому спектаклю у меня. У каждой любви есть свой привкус. Привкус моей любви всегда был горек. Это цитата из Эмили Шиндлер. Это ее слова. Она продолжала его любить, несмотря ни на что, до конца своих дней. Она его пережила на 27 лет.
Замуж не вышла?
Нет. Она умерла, 94 года ей было. И только в последние там 2-3 года мир ее признал. Так же, как и Оскар сделал. Праведницей мира ее провозгласили в Израиле. Она посадила, наконец, дерево на этой аллее праведников мира, которое растет теперь рядом с деревом Оскара и так далее. А Аргентина предложила ей тоже всяческие почести и прочее, но ей уже было очень много лет. А от немецкой пенсии она отказалась категорически. Да, она жила очень бедно, но немецких денег она не взяла. Ей предлагали несколько раз.
А есть аналог этого? Что-то я просто такого не слышу.
Нет, это уникальная судьба, уникальная жизнь, абсолютно достойная вот какого-то отдельного произведения искусства, каким и стала эта опера. И я очень благодарен американскому композитору Томасу Морсу, что он эту историю раскопал и написал эту оперу.
Мама, смотрите, девушка, это женщина, что могут быть другие. Мне надо поговорить с мужем. Шиндлер! Оскар! меня ходит, пришел там сотни замерзших людей. Многие умерли, но есть и живые. Я знаю, мы можем спасти многих.
О, Господи, как их спасти? Что там у нас с запасами?
У нас есть запас небольшой. Ты должен сказать охране, что мы забираем этих людей к себе.
Сделаю, что смогу.
Скажи, не пусть они спать, дорогой.
Эй, ты слышишь?
Помоги им, это живые люди.
Да, конечно, дай друг охраннику.
Я горжусь тобой, зову охранника. Оскар.
Да еще.
Иди привет от меня.
Эй!
Вот передо мной огромное вам спасибо за это, буклет.
Угу.
Ну, во-первых, вот ее слова. Фильм Спилберга изображает Оскар героем столетия. Это неправильно, это она же писала. Ни он, ни я не были героями. Мы были всего лишь теми, кем имели возможность быть. Эмилия Шиндлер.
Она, кстати, смешно сказала, когда она посмотрела картину. Она сказала, ваш Лиам Нисон в подметке не годится моему Оскару.
Но она его действительно любила.
Она его
она
любила.
Она же и пишет.
Да?
Да, он хулиганил и так далее, но он возвращался. И как мальчик просил прощения, и я его прощала, и мы начинали все заново.
Это правда.
Но мне интересно ваше, тут маленькое, да, слово, которое называется так, «Женщина лучше мужчин».
Ну, я действительно так думаю.
Нет, я не могу с вами спорить, честно скажу.
Я действительно считаю, что женщины лучше. Я считаю, что они живут тяжелее, что они более честны, что они более порядочны, добрее, мудрее. Я считаю, что женщины лучше.
В общем, это правда. Конечно, все, что исключение, это исключение из правил, да? Так все-таки.
Ну, конечно.
Так получается. Но вот этот спектакль, он с огромным успехом, все абсолютно. Вы довольны? Все получилось, по-честному.
Ну, не бывает, чтобы все получалось. Угу. Такого не бывает вообще, по крайней мере, в моей жизни. Потому что то, что получается, это все равно всегда некий компромисс между тем, что у тебя крутится в голове, и тем, что, в конце концов, выливается на экране или на сцене. Потому что, когда это все воплощается уже актерами, все, да, все немножко принимает другие формы. Поэтому идеального фильма или идеального спектакля, к которому у тебя бы не было претензий, по крайней мере, в моей жизни нету. Но, мне кажется, вот все, что мы могли, мы сделали. И я видел, как одухотворены артисты. И меня очень тронуло. У нас был такой эпизод, замечательный еврейский музей, музей толерантности.
Да, роскошный
московский
музей.
Да, совершенно замечательный музей. Устроил, по-моему, первый раз в истории такую, по-английски называется cold reading, такую читку. Но обычно вот на Западе, в Америке, не раз видел, звезды собираются и читают какую-то пьесу. Просто вот такое концертное исполнение. Да? Не играют, а прямо сидят на стульях и читают. И люди охотно приходят их слушать. И вот у нас была такая читка. Просто впервые в истории, мне кажется, мы читали не пьесу, мы читали либретто. Вот то русское либретто, которое я написал для этой постановки. И артисты, когда его прочли, там зрители начали задавать вопросы, и они дружно сказали, вы знаете, мы делаем то, чего мы никогда в жизни не делали в опере. И это мне очень понравилось, как они сказали. Потому что это означало, что действительно они это почувствовали, да, что они перешли в этом спектакле вот в какую-то непривычную для себя ипостась. И многие сравнивают этот спектакль, вот, по крайней мере, когда я читал отклики, такое ощущение, что это кино, что вот как бы кино посмотрели, да. Но это, опять-таки, мне кажется, что это хорошо для оперного спектакля.
С вами говорить сложно, потому что я вот даже не знаю, чего в вас больше, кино или театра. Можете ответить на этот вопрос?
Не знаю, театр – это как первая любовь. Я ведь учился в Ленинградском театральном институте и по образованию театральный режиссер. Но как бы постоянно изменял этой своей первой любви, уходя в кино.
Как это все и происходит в жизни.
Да.
А вообще, вот можете рассказать для вас, что такое театр?
Это игра. Это совершенно замечательная игра, где есть некая договоренность между артистами и зрителями, что мы будем с вами сегодня играть в общую игру. Мы, артисты, будем делать вид, что вас здесь нету, и что мы не знаем, что вы есть. Да? А вы, зрители, будете делать вид, что вы в это верите, что мы не знаем, что вас нету. И мы все вместе с вами будем играть в общую игру. И вот это объединение людей, которые пришли, большого количества, которые пришли в одно помещение и вместе играют в эту общую игру, сопереживают, плачут, смеются, пугаются и так далее, оно представляется мне совершенно замечательным в плане единения людей. Особенно сегодня, когда разъединение столь велико и повсеместно. Вот театр – это та зона, где люди объединяются. И мне кажется, в этом его величие.
Такой разный театр.
Время нашей программы подошло к концу. Мы встретимся с вами ровно через одну неделю и вновь будем говорить о театре. Всего вам доброго.
Такой разный, такой разный театр.
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства.
Виссарион Белинский.
Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге.
Вольтер.
Театр, не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло.
Владимир Маяковский.
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг.
Ромен Ролан.
Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.
Николай Васильевич Гоголь.
У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое.
Карл Чапик.
Такой разный, такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный,
такой разный.
Театр.